Я упомянул горнее место как седалище. Да, не закончил немножко. Вот что я не сказал. Самого главного и интересного. Ну, не самого главного интересного, самое главное интересное я сказал про Евхаристию. Вот, я не сказал про семисвечник, что за престолом находится семисвечник. На самом деле, как таковой семисвечник появился очень поздно. Очень поздно. Это примерно где-то 15-17 век. До этого момента не было его. С чем это связано? Связано с принадлежностью, как бы с напоминанием о семи таинствах, которые совершаются в церкви, и связано с теми семью церквями, о которых пишет Иоанн Богослов в Откровении. Действительно, это очень позднее, скажем так, введение в церковь, и очень часто мы можем даже не встретить семисвечники. В Псково-Печерском монастыре, если вы спуститесь в пещеры, там есть храмик, если вы помните, там нет семисвечника. В Псково-Печерском монастыре, даже в верхнем храме, над этими пещерами, очень древний старинный храм 1459, кажется, года, вот, храм обустроенный, там висит, если я не ошибаюсь, пятисвечник. Ну, это очень громко сказано, пятисвечник. Это какое-то колесо такое небольшое, и в него вставлены пять лампадок. Вот и все. И такое, в общем-то, мы очень часто можем встретить на самом деле. Отсутствие семисвечника – это не является нарушением какого-либо богослужебной традиции. Хотя, в общем-то, во всех храмах это есть. Но что нужно и необходимо еще иметь в алтаре – это запрестольные иконы. Запрестольные иконы, которые делаются специально на древке и участвуют в крестном ходе как символ победы Христа над смертью и как символ нашего с вами принадлежности к полноте церковной. Крест победы над смертью, икона Божией Матери – это полнота церковная. В общем-то, эти два элемента необходимы для крестного хода, что, в общем-то, мы износим из храма, из алтаря на крестный ход. Ну, потом благочестивые люди уже начинают брать абсолютно все с собой на крестный ход, вот, а благочестивые дети иногда берут даже шарики с собой. Вот. Это очень замечательная, хорошая такая традиция. Вы знаете, мы ее, кстати, культивируем у себя в храме. На вход Господень в Иерусалим мы устраиваем такой крестный детский ход. Идут только дети, которые не боятся идти без родителей. Кто боится, конечно, идет на руках у родителей. Вот. И мы всем раздаем шарики. Вот представляете, там 150-200 таких шариков идут, которые, в общем-то, да, пытаются чего-то еще, точнее, взрослые пытаются петь, их взрослые ждут в храме, потом они эти шарики мы обходим, отпускаем, в общем, ну так, здорово, интересно, это же всегда там солнышко, всегда так, еще может быть прохладненько, но уже так как-то хорошо, весело, замечательно. Кто-то, конечно, не отпускает шарики, это естественно, да, кто-то отпускает и плачет, ему приходится и другие, в общем-то, выручать шарики или какое-то другое утешение. Кто-то отпускает в храме эти шарики. Это тоже особый такой колорит придает, в общем-то, богослужению в какой-то момент. Не все шарики лопаются в храме. Некоторые потом опускаются, знаете, неожиданно на тебя сверху, в общем-то, когда ты там молишься, и вдруг какой-то шарик такой так... Пум, тебе на макушечку. Вот, да. Сначала думаешь, что из-за твоей молитвы тебя посетила благодать, да. А потом понимаешь, что молитвы у тебя пока что еще не было. Да, разочаровываешься так немножечко. Но традиция очень хорошая, на самом деле. Вот, запрестольные иконы я вам сказал. Запрестольный крест. Все, в общем-то, замечательно. И Надо, конечно, уже вопросы, чтобы вы задавали. Но я все-таки хочу про иконостас сказать. Потому что вот здесь в чем... Знаете, когда готовился, здесь, конечно, очень много таких символизмов. Три окна, четыре окна и тому подобное. Я думаю, так как я построил храм... Вот. И когда мне архитектор рассказывал, почему надо три окна, почему надо четыре окна, а не три окна, я с ним соглашался. Но когда он забыл их прорисовать в проекте и сказал два окна, что будет, я сказал: слушайте, так положено же четыре, вы же меня убеждали, хотя там неуместно. Он говорит: да, надо прорубать. Я говорю: ну за ваш счет, вы же... Он говорит: вы знаете, а можно и два. Это символизирует то-то, то-то и то-то. Я так понял, что вот про окна я вам рассказывать не буду. Хорошо? Вот. Тем более в катакомбах окон не было. У нас сейчас они есть. У всех они разные. А вот про иконостас нам стоит немножечко с вами все-таки поговорить. Иконостас – это такая особая перегородка, как вы сами поняли. Начинает она появляться... как такая полноценная перегородка сначала у Василия Великого. Мы помним это описание, когда Василий Великий каждую литургию видел схождение Духа Святаго на дары. Был вот наделен такой особенностью. Вы знаете, это когда ты наделен чем-то особенным, таким вот сверхъестественным, это ужасная ответственность. Ее лучше как бы так сторониться. Нам достаточно рук-ног, чтобы быть уже чудотворцами, поверьте мне. А если к этим рукам-ногам еще и хорошая голова пристроена, да, привинчена, то, в общем-то, вообще цены нет такому человеку. Он может быть чудотворцем в детском доме, может быть чудотворцем у соседей, может быть, ну, я имею в виду, в хорошем плане чудотворец, не в каком-то там, да. Вот. Так что лучше всяких таких особенностей поменьше, чтобы было исключительных. Вот. Василий Великий видел схождение Святаго Духа на дары, претворение этого таинства. И в какой-то литургии заметил, что нет этого схождения. Нет этого схождения, начал молиться, ему было открыто, что диакон, который ему помогал во время литургии, он, находясь в алтаре, засмотрелся на кого-то противоположного там пола и, в общем-то, предавшись мечтаниям, ну, назовем так это, осквернил место, в общем-то, пребывания своим, в общем-то, недостойным сердечным расположением во время божественной литургии, из-за чего, в общем-то, этого схождения не было. И Василий Великий сначала повесил занавесочку, а потом стало это притворяться в следующее. Со столбов иконы перекочевали на междустолбе, появилась загородочка, которая невысокая, метровая такая загородочка сначала, которая ограничивала как бы вход в алтарь. Потом иконы появились между столбами, потом иконы стали, скажем так, увеличиваться между столбами. И все, в общем-то, перегородка была занята первым рядом икон. Для чего сначала появилась метровая перегородка? Дело в том, что во время гонений в церкви принимали участие только верные. Когда церковь была легализована, то в нее, естественно, хлынули абсолютно все. Кто интересовался, кто не интересовался христианством. И культуры поведения в храме не было. Вы сейчас тоже можете это наблюдать. В общем-то, когда я вот помню, как один певчий подошел к царским вратам, постучался вот во время богослужения и попросил ему открыть. Вот для того, чтобы надо было выяснить какой-то там, в общем-то, какой-то момент богослужения. Регент его послал. Я помню, как мы посмотрели на регента вверх. Вот они на балкончике там стояли. Это не в нашем храме было. Я вам сразу говорю, это было в те 90-е годы, когда еще вот такого не было понимания, что это такое. И мы видели этого белого, бледного регента, который, в общем-то, там чуть в обморок не упал вот, от того, что, как было выполнено его поручение. Появляется сначала, как я сказал, бордюрчик, занавеска, иконы появляются. И, наверное, где-то к веку VIII-IX, после VII Вселенского собора, где была восстановлена икона почитания, вот этот, скажем так, бум икон, я вот по-другому не могу назвать, и очень положительный этот бум икон, он начинает как бы распространяться, и появляются алтари двухъярусные. Уже многоярусные алтари, которые мы видим у нас, 5-7-ярусные алтари, это уже русская традиция. Начинается она с Андрея Рублева. Вот интересный такой вот аспект, момент, мы смело можем говорить, до Андрея Рублева нет никаких свидетельств, что, в общем-то, были такие иконостасы вот, во всю на стену. Даже в Успенском соборе вы можете увидеть, что там роспись была не на иконах, а фресками. Фресками, а все-таки Успенский собор, извините меня, это такое ну, совершенно позднее строение, хотя для нас очень-очень раннее. Вот. Иконы появляются, и есть очень глубокий символизм в том, как расположены иконы в иконостасе. Естественно, центральное место – это у нас царские врата. Справа от царских врат всегда находится икона Спасителя. Слева всегда икона Божьей Матери. Это издревле. Над царскими вратами всегда располагается Тайная Вечеря. Это всегда вы тоже, в общем-то, видите. Справа от иконы Спасителя всегда располагается местная, так называемая местная икона. Это икона, в честь кого посвящен храм. Вот если не у кого спросить, вы зашли, посмотрели на вторую икону справа от царских врат, вы можете понять, в честь кого посвящен храм. Событие какое-либо там, да, или еще что-то. Вот всегда эта икона свидетельствует о том, в честь кого посвящен этот храм. Этот ряд называется местный. Потом могут быть дополнены еще какие-либо иконы, пожалуйста, уже там на усмотрение, наверное, настоятеля. Второй ряд над иконами всегда праздничный. То есть всегда сначала 12 праздников изображают, потом, если остается место, могут еще какие-либо праздники, но этот ряд называется праздничный, событийный, так назовем ряд. Третий ряд – Деисус. Деисус – это тот ряд, в котором в центре находится Христос, справа находится Иоанн Предтеча, слева – Божия Матерь. А потом уже пошли иерархически разные святые. Пророки могут, или какие-либо святые этого храма, почитаемые святые этого храма. Пророки, апостолы и тому подобное. Но пророческий ряд и апостольский ряд будет еще потом. Обычно вот здесь, в Деисусе, там, значит, пророков на самом деле мало изображается, там новозаветные святые, то есть те святые, которые прославились в Новом Завете, апостолы и так далее. Простите, не пророческий. Пророческий ряд будет выше. Над Деисусом располагается пророческий ряд. То есть изображаются все ветхозаветные пророки. Над пророческим рядом – праотеческий ряд. То есть Авраам, Адам, ну и так далее. Вот. Все те, которые не являются пророками в Ветхом Завете, но о которых упоминается в Ветхом Завете. И завершает все обычно крест с Голгофой. Вот крест с Голгофой – это то, что сначала было на травнике. Помните, я вам говорил, да, столбы, на нем был травник. То есть это орнамент, ну такой вот, травянистый орнамент, назовем так. Он назывался травник, или сейчас называется травник. На нем стоял крест, потом туда попал Деисус, И потом начали нарастать разные ряды. Но крест все равно остался. Крест – это символ нашей победы. Причем с крестом связана очень интересная вещь. Вы можете сразу узнать, человек любит Христа или нет, по отношению ко кресту. Вот как человек относится ко кресту, Христову, да, так он, в общем-то, относится к самому Христу. Вот любой, там, ну не любой, а многие там, протестанты нас обвиняют в том, что мы поклоняемся деревяшке, кресту, орудию, на котором был убит их любимый Христос. Все, можно сразу понять, что здесь вы будете долго и нудно общаться с этим человеком, вот, который будет вас не слышать и так далее и тому подобное. По центру, между, скажем так, разбивает пророческий ряд, праотеческий ряд, обычно находится икона «Спас в силах» или «Спас на престоле». Также в иконостасе есть южные диаконские врата и северные диаконские врата. Традиция изображать на этих вратах или диаконский чин, архидиакона Стефана, Прокла, ну и так далее, или изгнание из рая. Изгнание из рая – это тоже поздняя традиция изображения, но очень интересно, в Казанском соборе на Красной площади, в крестильном храме она есть, она, знаете, так немножко завораживает. Мелкие фигуры, и вот прям все-все-все-все-все-все изгнание из рая изображено. Ну вот, что касается иконостаса, наверное, и все, что я вам хотел сказать. Ну, наверное, давайте вот на этом мы и закончим. Я думаю, у вас будет отдельная лекция по поводу росписи храма, потому что это действительно отдельный такой, в общем-то, момент. Отдельный момент. Единственное, что я вам хотел бы еще сказать, и я это не упомянул, про амвон и солию. Перед иконостасом находится солия, место, по которому выходят священнослужители из алтаря. Причем в греческой традиции там очень мало мы можем встретить, только в поздних храмах солию. Обычно амвон. Амвон прямо из царских врат выступает, такой полукруг, и все. С амвона идет причастие. Амвон символизирует тот камень, который был отвален от дверей гроба. Алтарь – это же символ гроба, где был положен Христос. Престол – это тот камень, на котором был положен Христос после распятия, где он воскрес и сошел откуда в ад, выведя оттуда грешников. И вот амвон символизирует такой выступ, вы обратили внимание, символизирует именно камень, который был отвален от дверей гроба, и на котором сидели ангелы. Да? Сидели ангелы и проповедовали воскресение Христова. Кого ищете? Его нет здесь, он воскрес. С амвона происходит проповедь. Не хочу сказать, что проповедуют ангелы вот с амвона в данный момент, вот. Но слабое подобие, проповедь, любая проповедь должна в себе содержать смысл о Христе. Проповедь о Христе. Да и вообще я желаю, чтобы все мы с вами заканчивали все свои какие-то общения, ну, немножечко Христом, Евангелием. Это, знаете, очень интересно, не оставляет осадок от разговора. Иногда так поговоришь с кем-нибудь, думаешь, о чем поговорил, зачем того осудил и тому подобное. А если Евангелием заканчиваешь, там уже сложно такой осадок получить. Ну, вот, в общем-то, и все, что я вам хотел сказать. Вы обратили внимание, что я ничего не сказал о подсвечниках и о свечах, и это специально. Это не является обязательным богослужебным элементом. Вот, чтобы не развивать у нас огнепоклонничество. Да, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, но, к сожалению, у нас времени мало. Быстрый вопрос, быстрый ответ. Я думаю, тема такая, что здесь, в общем-то, особо и не поспрашиваешь. Да, пожалуйста.
Скажите, почему Спасибо вам большое за лекцию. И скажите, пожалуйста, вот когда во время богослужения слышим возглас «оглашенные главы ваших преклоните», мы все должны в это время преклонить голову?
Нет, только оглашенные, только те, которые...
А мы же все сейчас вот присутствуем, те, которые... Так что, не нужно голову преклонять?
Вы знаете, нет, не нужно, не нужно. Хоть мы и не просвещенные... Я сегодня разговаривал с одним социологом, который проводил исследование. 65% церковных людей исповедуют филиокву в Москве. Представляете? То есть база для католиков у нас шикарная, наше незнание. Это не значит, что мы оглашены, ни в коем случае. Мы с вами исповедуемся, причащаемся. Мы уже сподобляемся великой милости Господней, который допустил нас до этого великого таинства. Все-таки оглашенные – это те, которые не приняли еще крещение. Вот примут они крещение, и пусть они тоже не гордо стоят с поднятой головой, как мы, а, в общем-то, со смиренным духом, но и молятся об этих оглашенных. Не надо, не преклоняйте голову.
Еще вопросы есть? Пожалуйста.
Привет, добрый вечер. Спасибо за лекцию. Вопрос по поводу иконостаса нашего храма, Святого Александра Невского. У нас справа от царских врат икона князя Александра Невского, да? А слева икона Спасителя. И Божьей Матери слева нет, а справа нет.
Да, там, значит, в храме Александра Невского при МГИМО мы сделали такой иконостас, который, значит, небольшая преграда, вот вы, если, может быть, видели, царские врата, все это, причем в русском таком стиле, в глубоком русском стиле, рядом с царскими вратами небольшие две целовальные иконы, может быть, вы обратили внимание, Спасителя и Божьей Матери, да, и уже как бы следующая икона, справа Александр Невский, а слева уверение апостола Фомы. Но это не в честь моей фамилии, а в честь того, что у нас приставной престол в честь уверения апостола Фомы. Вот. А икона Божьей Матери, она находится на горнем месте. Но у нас сейчас не закончен еще интерьер. Это не значит, что появятся какие-то перегородки. Но это значит, что внутри алтаря появятся визуально доступные иконы, которые, в общем-то, будут для нас, в общем, доступны. Да.
Еще вопрос есть. Скажите, пожалуйста, то, чем помазывают прихожан на вечернем богослужении, это то же самое мира, которое используется в таинстве причащения?
Да, хороший вопрос, потому что в детстве я тоже так думал, и все бабушки называли, что это миропомазание. Нет, это не миропомазание. Миропомазание совершается над нами только один раз во время таинства крещения. Оно соединено сейчас в данный момент. Это елея помазания. И положено вообще-то помазывать, не просто выносить какой-то сосуд из алтаря там, или из жертвенника, а именно от лампадки того образа, перед которым она горит. Ну, вот в нашем храме это решено так, что мы из одной лампадки помазываемся, которая висит, и никогда мы ее не гасим, в алтаре. На горнем месте у нас лампадка висит, и вот из нее мы ее вынимаем, приносим и вот помазываемся. Или если память какого-либо святого, икона, которая у нас есть, или мощь, которая есть, обычно прям к этой иконе же прикладываемся, не переносим ее в центр или там, к мощам, и из этой же лампадки, в общем-то, идет помазание. Так что вот это совершенно разные вещи, да.
Пожалуйста, еще вопрос у нас есть.
Отец Игорь, здравствуйте, спасибо за лекцию. Подскажите, пожалуйста, вот в алтаре стоит такой обычно стеклянный четырехугольник с крестом. Вот что это?
Да, это дарохранительница. Дарохранительница, о которой я немножечко сказал, что там хранятся запасные дары, заготовленная обычно в чистый четверг, для того, чтобы преподавать причастие вне стен храма, в больнице или на дому для больного человека, который, в общем-то, не может прийти на общее дело, то есть на литургию. Да.
Пожалуйста.
Надо ставить батюшка. Откуда, не помню, кто слышал, читал информацию, что если... престол Преосвященника вкладываются мощи, то возможна служба без антимиса. Я ошибаюсь или нет? И еще слово «деисус», у него есть какая-то этимология, перевод?
Значит, по поводу престола, сейчас, на данный момент, раньше это было возможно, то, что вы говорили. Но в данный момент антиминс является неотъемлемой частью литургии совершения богослужения. Это связано, как я уже говорил, с тем, что архиерей не мог куда-то доехать. Сейчас этот вопрос рассматривается. Мы пытались это тоже, в общем-то, как-то решить, но пока что он не решается, этот вопрос. Антиминс обязателен. Это свидетельство архиерея о, скажем так, о возможности священника служить литургии. Я видел антиминс, он находится в Москве, написанный архиепископом Лукой Симферопольским. Вот от руки, вот он нарисовал во время, когда он был на Симферопольской кафедре, для одного, в общем-то, храма. Мы там этого батюшку уговариваем сейчас передать в тот храм. Это антиминс. Он уже такой ветхий, старенький, но необычайно хороший. Он прекрасно рисовал, владыка Лука. И вот есть такой вот антиминс. Но это все-таки обязательно такая вещь.
Есть еще вопрос, стирается ли антиминс и другие богослужебные предметы, срочица, риза и так далее?
Антиминс не стирается никогда. Даже если бывают какие-то, скажем так, моменты, связанные с тем, что вдруг вот закапали или еще что-то такое. Нет, он приводится, очищается по возможности, как только это можно. Он не гладится, он там никак не пропитывается. То есть к нему отношение крайне благоговейное. Вот крайне благоговейное. Срочица не может стираться, потому что она одевается и завязывается шнуром так, что ее просто не снять. Даже там Копперфильд не смог бы это сделать, ни при каких условиях ставится печать. То есть она вот как оделась, так и одевается. Я встречал в старых храмах вот уже такую, знаете, поношенную старую ветхую одежду на престолах. А вот одеяние на сам престол, одежда вот верхняя на престол, да, они, конечно, всегда содержатся в полной чистоте.
Есть ли у нас еще вопросы, братья и сестры? Да, пожалуйста.
Добрый вечер. Отец Игорь, два слова можно о часовнях сказать? Вот когда они появились и для чего вообще появились часовни?
Да, само слово «часовня» уже должно нас наводить на мысль, для чего она предназначена. Освящение каждого часа дня. В богослужебно-суточном круге есть так называемые часы, которые могут исполняться совершенно в любом, в общем-то, месте, не обязательно в храме. Любое богослужение может исполняться в любом месте, кроме, в общем-то, литургии, если только есть какая-то необходимость. Мы встречаем в новом каноне, что если совершается литургия, и во время литургии произошло какое-либо происшествие, допустим, там, пожар, да, или еще что-то такое, священник должен взять антиминс, взять, в общем-то, дары, вынести, когда происшествие закончится, он должен завершить литургию. Но для чего строятся часовни? Часовни строились для совершения часов, для освящения каждого часа дня. Первоначально часовни появлялись в домах, то есть определенное выделенное помещение, где совершались молитвы. Там. Ну, вечерних, утренних молитв, наверное, тогда еще не было, это уже позднейшее, в общем-то, такое мирское изобретение. А совершались другие, в общем-то, богослужения, кроме Евхаристии. Мне кажется, это очень замечательная такая традиция. К сожалению, Лукавый так хитер и так, в общем-то, богопротивник, что часовни сейчас были выдавлены во внешнюю среду наших помещений, да, а в домах появились туалеты, да, вот такое произошло замещение, которое о многом, в общем-то, говорит о состоянии человека. Я не противник туалетов, поверьте мне, вот, да, я за гигиену и тому подобное, но вот такое замещение произошло. Когда строится часовня? Часовня может быть построена без благословения архиерея. Храм строится только по благословению архиерея. Часовня может быть построена без благословения архиерея. И это, опять же, связано с благочестивыми традициями мирян. То есть у себя на участке вы можете построить часовню и потом пригласить и осветить ее уже. Часовня строится по какому-либо событию. Ну, герои Плевны, допустим, да, мы с вами знаем часовню. Очень замечательное место, где можно много заниматься миссионерством на самом деле. Там проходит какое-то безумное количество людей. Часовня строится на могилах усопших кого-либо. Сходите на Донское кладбище, да и на других кладбищах сейчас и современные есть часовни в виде стеклопакетов. Тоже можно считать, что это часовня, которая место для, в общем-то, молитвы. То есть часовня – это место молитвы для освящения каждого дня, каждого часа, в общем-то, наших суток.
Еще вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер, спасибо за лекцию. Вот вы упомянули случай с белым регентом, который побледнел случай. Хочу, могли бы прояснить, кто и как может заходить в алтарь, чтобы не происходить таких казусов? И второй вопрос вот, в продолжении. Могли бы пару слов, может быть, о колокольнях рассказать, когда они вот вошли в обычный? Ну,
Да, колокольни. Совершенно забыли про колокольни. Давайте про алтарь. Значит, в алтарь могут входить люди в священном сане, священнослужители, естественно, епископ, естественно, священник, естественно, диакон, чтецы и прислужники, так называемые прислужники, алтарники. Хотя это и является и таким попущением, что вот мирской человек, непосвященный, входит в алтарь. Но это такая необходимость. Необходимость, когда алтарник, человек, мужчина выбирается из благочестивых прихожан, и ему поручается помощь в алтаре при священном действии. Хотя, в общем-то, во время священного действия там ничего такого сложного нет, и обычно это даже иногда священник и сам может, в общем-то, справиться. Но все равно для пущей такого благоговения, для пущего красоты службы помощь священнику, в общем-то, нужна и необходима. Так что вот входить может мужчина, причем без определенных, скажем так, грехов и прегрешений, естественно, покаявшийся, естественно, не состоящий в каких-то смертных грехах на данный момент, но это уже все на усмотрение духовника, на усмотрение священноначалия. Что же касается колоколен и звонец. Сначала звонится, это то место, где находятся колокола. Это необходимое условие, наверное, богослужения на данный момент. Она появляется, естественно, только с момента легализации христианства, назовем это так, и служит для оповещения прихожан о той или иной части богослужения. Определенные звоны, определенные, в общем-то, есть виды звонов, которые нам говорят, что вот сейчас началась литургия, вот сейчас будет чтение Священного Писания, вот поют символ веры, а вот стали петь, заканчивается евхаристический канон, сейчас поют за достойник, и вот закончилась литургия. Для чего нужно это оповещение? В семье, который является приход, необходимо иметь информацию полную о том, что происходит с твоими ближними. И когда ты ковыряешься в грядках, когда ты весь поглощен земным каким-то деланием, да, то звон тебя отрывает от этих грядок. Естественно, под грядками вы должны понимать и офисы, и компьютеры, и тому подобное, вот, отрывает от этих грядок и дает возможность поднять глаза к небу и перекреститься. Сначала это были какие-то, наверное, все-таки била, то, что мы сейчас видим в Греции в большом обилии, деревянные. Причем била, они были разные, они были деревянные, они были железные, естественно, и била были каменные. Я ни разу не видел, но читал, что била были каменные. Как это звучит, я даже вот себе просто представить не могу, но раз говорят, значит, такое и было. Может быть, кстати, каменные билы могли быть, знаете, где? В катакомбах. Вот там наверняка очень хорошо звук передается через каменные билы. Что-нибудь подставляли, стучали, и все узнавали. Да? Ну, как сейчас по трубе там стучат друг другу, да, мол, хватит шуметь, да, там это... Вот, и там подобное. Вот, наверное, так же и там было это. Со временем приходит традиция колоколов в храм, и, в общем-то, колокольный звон, он, в общем, обильно так на нашей, в нашей родине распространяется. Были даже определенные правила колокольного звона. На Пасху никто не имел права звонить раньше Ивана Великого. И звон от Ивана Великого до Звенигорода распространялся, говорят, за полчаса. Вот есть такие свидетельства, очень интересные, причем свидетельства, что все ждали, ну когда же там зазвонят. Вот было такое распоряжение Священного Синода, и вот только ударили первый колокол на Ивана Великого, и сразу понеслось. Все сразу начинали звонить. И за полчаса это долетало до, в общем-то, до Звенигорода. Вот. Так что интересно такое вот есть свидетельство. Естественно, сначала не было звонниц, и вы сейчас можете даже увидеть в греческой традиции, что там как бы нет такого специального места, где могли бы располагаться звонницы, колокольни или звонницы. Звонницы есть в греческой традиции как отдельно стоящие такие сооружения. Вот они-то и были, скажем так, уже, наверное, в позднейшее время, как необходимый элемент сбора на богослужение и оповещение, как я уже сказал, о других каких-либо событиях службы. В нашей традиции попытались ввести била, причем я могу вам даже сказать, что один профессор консерватории рассчитал, как бы звучал колокол Ивана Великого, какого размера надо вылить била, толщины, конфигурации, чтобы это било звучало точно так же, как и колокол, царь колокол. Вот тоже такое интересное. Но била у нас, к сожалению, не приживается, а может и к счастью не приживается. Так что, если кратко, то это вот, вот так вот.
Еще вопрос. Что должен ощущать во время службы, уготованный ко спасению?
Полное свое недостоинство, полное свое ничтожество. То, которое поставит его в очередь в Царствие Небесное последним, что у него должна остаться только надежда на то, что его необычайно любит Христос. И скажет в последний момент, когда ведет всех, ну ладно, и ты заходи, малыш. В общем-то, да, в Царствие Небесное. Другого ощущения у нас не может с вами быть.
Пожалуйста.
Подскажите, пожалуйста, на сырье обычно подниматься нельзя, но к некоторым особо почитаемым иконам, ну, осуществляется доступ, да, можно к ним подойти, приложиться. Как быть в том случае, если хочется приложиться к иконе архидиакона Стефана, она очень редко бывает в храмах, я очень почитаю его, можно ли получить благословение, подойти и приложиться к этой иконе, или это некорректно?
Нет, это очень корректно. К любой иконе можно приложиться, на самом деле. Вот, да, но здесь, знаете, здесь очень важен образ, как вы будете добиваться того, чтобы приложиться к иконе. Если вот, да, вынь и положь, и прямо сейчас вот все соберутся, если со смирением, если вам даже не разрешат просто постоять помолиться, ну, вполне. Я не вижу преград для того, чтобы вам не разрешили подойти к иконе. Преграда может быть только одна. Если тот человек, который не разрешил, очень важный, вот, и он в данный момент имеет над вами власть.
Но это ну, тот,
это, да. Это настоящий храм, мы духовник. Я могу обратиться к нему.
Вы тогда в привилегированном положении находитесь. Что же вы спрашиваете? Подходите к нему и говорите: батюшка, можно я приложусь? Вот. Да, он скажет: конечно, дорогая. Хотя я не прозорливец, но точно знаю.
Пожалуйста.
Добрый вечер. Во время лекции вы сказали, что два исключения. На юг это Иерусалим, да, Алтарь, а про север...
На север никогда. На восток и на юг могут быть ориентированы храмы, алтари. Да, на...
Два исключения.
Да, второе исключение я не назвал, вы поэтому не могли сказать. И бывает ориентация алтаря в любую сторону, когда это находится в каком-либо, допустим, здании. В больнице выделили комнату для храма. Там иногда бывает невозможно сориентироваться по сторонам света, тогда здесь уже не привязываются к этому, а просто делают так, чтобы это было, ну, как бы функционально и удобно. Вот только так.
Ну, в любую сторону, кроме запада, да? Или даже...
Нет, иногда бывает и на запад. Иногда и бывает и на запад.
Второй небольшой вопрос. Вот в Подмосковье, не так далеко от Москвы, вот встретила храм, где женщины пожилые заходят в алтарь. Причем несколько, и ну, постоянно помогают батюшке. Вот насколько это все-таки канонично?
Вхождение в алтарь женщине разрешено как бы тоже в двух случаях. Значит, первое – это во время богослужения, обычно это в женских монастырях, выбирается монахиня уже преклонного возраста, с потухшими страстями в своей жизни. Это выбирает, в общем-то, настоятельница обычно, там, или духовник с помощью, или настоятельница, настоятельница с помощью духовника. Если это какой-либо приходской храм, то, естественно, на это надо взять благословение в священначале, то есть правящего епископа. И тоже женщина, если она не монахиня, я встречал тоже такой момент, ей не разрешается во время богослужения присутствовать в алтаре, но разрешается после богослужения, в общем, присутствовать в алтаре. Если женщина монахиня, то, в общем-то, и во время богослужения она может присутствовать в алтаре. Но это только исключительные случаи. Каждый случай рассматривается только правящим архиереем. Священник не имеет права решать этот вопрос.
Есть еще вопрос. Почему ткань при причастии красного цвета, и что делают, если на нее попала частица тела или крови?
Если не только на плат, вот это плат, попало тело и кровь Христа, если куда бы то ни попало, священник или диакон должны эту кровь собрать, это тело собрать, то есть, ну, давайте буду называть своими такими именами, упало на пол, надо вылезать это все. Вылезать, выжечь это место, ну, вот, то есть обычно там заливается каким-то спиртом, одеколоном, поджигается, вымывается как следует, потом эта тряпка тоже сжигается. Ну и вот скажем, такое отношение к данному вопросу. Почему красного цвета? Ну, это не обязательно, в общем-то, цвет. Это традиционно так просто сложилось.
Есть ли разница между храмом и церковью?
Нет, в общем-то, такой разницы нету, если мы и то, и другое слово адресуем к строению какому-либо. Хотя, если мы адресуем слово «церковь» к обществу верующих, тогда, естественно, есть разница. Ну, вот как бы так. Церковь может быть и как здание, мы говорим, что церковь Ильи Пророка, допустим, да, или Русская Православная Церковь. Вы сами понимаете, что это большая-большая разница.
Есть ли у нас еще вопросы, братья и сестры? Пожалуйста. Подождите, что я не
заходит. Большое спасибо за лекцию, отец Игорь. У меня такой вопрос. Вот храмы, в которые я хожу, там на куполе обычный крестик, ну, крест. Я встречала вроде как храм, там крест, и снизу креста вроде как вот месяц.
Как полумесяц.
Да, я не понимаю, это наш храм или не наш.
Это наш храм, это образ якоря. Образ якоря, как крест вот такой якорь, я вот об этом немножко сказал, или образ лодки, символизирует вот эту лодку. Многие говорят, что это образ победы над исламом. Я, честно говоря, вот не сторонник этого говорить. Мне вот надо там монголь-татарским игом и тому подобное, что это вот появилось после монголь-татарского ига. Конечно, после монголь-татарского ига, до монголо-татарского ига, таких, в общем-то, как бы обозначений почти не было. Вот. Или даже мы даже не знаем, как было до монголо-татарского ига. Мы знаем, что храмы были, а как они были, вот мы не можем представить. Но это не победа над исламом, иначе мы много чего должны были бы там под крестом навесить, не только по поводу ислама, да, по поводу много чего. Вот. Это символ или якоря, или лодки.
Братья и сестры, время наше подходит уже к концу. Давайте последний на сегодня вопрос предложим отцу Игорю. Есть ли разница, в каком углу устроить красный угол, и можно ли всю комнату завешивать иконами?
Да, хороший вопрос. Я думаю, что всю комнату завешивать иконами можно, но не нужно. Вот. На самом деле лучше иконы раздаривать. Ну, оставить себе какие-то важные и нужные. Я в свое время и подьяконствовал у владыки Арсения. И я помню, как он очень замечательно сказал, вот знаете, на всю жизнь запомнил, ему подарили икону, он так вздохнул, говорит, ой, говорит, еще, говорит, плюс один поклон ежедневный. Вот, то есть он совершает поклоны перед каждой, в общем-то, иконой. И, да, представляете, ежедневно, какой ответственный, в общем-то, такой подход. Поэтому, ну, я думаю, если вы весь дом завешиваете иконами, ну, честь и хвала, если будете перед каждой хотя бы поклончик совершать. Ведь они же не просто должны висеть, как такое, знаете, ну, вот, украшения, картины какие-то, да, они же должны все-таки нести свою функцию, они должны вам напомнить о чем-то, они должны вас на что-то сподвигнуть, на молитву в первую очередь, иначе смысл-то в нем. А где устроить красный угол? Естественно, желательно это сделать как бы на восток. Но обычно, традиционно, так как сейчас дома строят как попало, не по фэншую совершенно, вот, да, то делается это так. От входа дальний правый или левый угол. Вот вход, вот два угла, дальний, правый, левый, чтобы можно было войти и перекреститься. Вот это самое удобное расположение. Вот, конечно, это не очень уместно, когда это вместе с телевизором. Вот, вместе с зеркалом вообще будет сложно молиться, вот, когда это рядышком. Так что, ну вот, посмотрите, чтобы все способствовало для вашей молитвы.
Дорогие братья и сестры, поблагодарим вас.